14:05 в краевой столице. Добрый день, дорогие друзья, всех приветствую. Приветствую в первую очередь тех, кто только что к нам присоединился, и благодарю тех, кто с нами с самого утра, их Перми в эфире. 91.2 FM «Наша волна». Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. И мы идем дальше. В начале предыдущего часа анонсировал гостей в нашей студии, что редко бывает в последнее время с учетом сложной эпидемиологической ситуации. Оттого ценность этих гостей всегда кратно увеличивается. И приветствую, и вам представляю, ну, во-первых, хорошо, наверное, известную слушателям «Эхо» Елену Плешкову, биолога, экоактивиста, руководителя сразу нескольких общественных движений и организаций, проект «Убинская роза» на слуху очень многих. Но сегодня Елена у нас в гостях как руководитель проекта «Чистый воздух для голубого неба». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я так полагаю, что это вы являетесь инициатором приезда в Пермь еще одного участника нашей программы и гостя Пермского края Дмитрия Федорова, члена Координационного совета по экологическому благополучию Общественной палаты России, экс-министра природных ресурсов и цикличной экономики Ульяновской области. Дмитрия Федорова. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Как необычно звучит министр природных ресурсов и цикличной экономики. Можно вот сразу удовлетворить лично мое любопытство, что значит цикличная экономика и почему именно к экологии это имеет отношение в вашей прежней должности?
Экономика замкнутого цикла — это возможность включить в циклы не только классические виды твердых бытовых отходов, перерабатываемых видов пластика, какую-то бытовую технику, как электронный лом, но и возможность влиять на различные отрасли. Задумка создать именно такое министерство, оно одно, единственное в стране, именно в таком ключе. Это необходимость, наверное, уже сегодняшнего дня во все отрасли экономики, во все сферы жизни должна проникать история с устойчивым развитием. Не просто экология как наука, а именно устойчивое развитие. Устойчиво должен развиваться спорт, культура, просвещение с учетом, опять же, всех экологических интересов. И это и элементы раздельного сбора, это и проведение всех мероприятий с минимизацией негативного воздействия. Это очень большая, кропотливая работа для того, чтобы поменять мировоззрение всех земляков, которые должны начинать уже сейчас сортировать отходы, задумываться о возможностях своего потребления. И многие из нас имеют в гардеробе вещи, которые они в течение года никогда не одевают. То есть это вот наша цивилизация, да, накопительство, которое не всегда оправдано. А это риски для охраны окружающей среды.
И это действительно необходимость в, не просто в просвещении, а в изменении мировоззрения. Не всегда, например, из тех отраслей, которые вы перечислили, спорт или еще что-то, вот есть ассоциативный ряд, который связан с экологией. Но вы здесь по другому поводу. Вы будете сегодня и завтра говорить про чистый воздух. Я слушателям скажу, что завтра, 8 декабря, состоится круглый стол «Чем дышать», а сегодня вечером у вас встреча с активистами, жителями, студентами, и тоже она будет посвящена свежему воздуху. Почему именно эта тема выбрана? Почему именно Пермь выбрана как площадка для проведения, или такие мероприятия проходят в разных регионах? Я не знаю, кому дать слово сейчас.
Да, мероприятия проходят в разных регионах. У нас есть большой проект, который охватывает очень много регионов России и очень много федеральных округов. Пермь выбрана не случайно, потому что здесь есть прекрасная Елена, которая один из наших главных помощников, соратников. И именно поэтому в Перми. А еще потому в Перми, да, что город большой, это крупный промышленный центр. И здесь тоже нужно очень системно и очень кропотливо заниматься атмосферным воздухом. А почему воздух? Почему не почва, не зеленые насаждения, не вода, да? Воздух — это у нас главный лимитирующий фактор нашей жизни. Без воды мы проживем 2 недели, без воздуха на 5-ю минуту человек умрет. Поэтому важно заниматься именно воздухом, потому что, собственно говоря, мы все состоим из того, чем мы дышим, что мы пьем и что мы едим. Поэтому воздух здесь стоит на первом месте. Поэтому это самый важный предмет.
Шутка не пермская, но очень актуальна, наверное, для нашего города, о том, что мы привыкли видеть, чем дышим. Елена, вы перед буквально эфиром обронили фразу о том, что у нас есть серьезные проблемы с мониторингом качества воздуха в краевой столице, как со стороны государственных структур, системы устаревшие, так и со стороны общественников. И те, и другие не обладают необходимым арсеналом, не знаю, даже элементарных технических средств. Это так?
Ну, вообще, если начать с того, что люди даже не представляют, чем они дышат, да, значит, люди не представляют вообще, какую угрозу для здоровья представляют из себя выхлопы автомобилей, потому что у нас сейчас худо-бедно, но предприятия все-таки каким-то образом указывают или фиксируют вот свои выбросы. А то, что происходит с автомобилями, мы, в общем-то, вообще в принципе не знаем. Поэтому Пермь выбрана еще и потому, что у нас в Перми начала активно развиваться общественная система мониторинга воздуха по вот одной из его важных составляющих PM-частиц, то есть это мелкодисперсная пыль. И мы большую работу проделали как раз по информированию пермяков об этой проблеме. Мы очень плотно работаем со школами. Мы первые в России начали делать мобильные датчики PM-частиц. Это очень серьезно дает возможности для работы вот именно с учащимися, студентами, школьниками и так далее. И, конечно же, мы сейчас, для чего мы, собственно говоря, вот хотим еще и завтра этот круглый стол провести, мы хотим вернуться к разговору о том, с надзорными органами вернуться, с органами власти, о том, что пермяки и вообще, собственно говоря, люди, которые живут в Пермском крае, они должны четко знать и четко представлять вообще, какие угрозы есть у них на территории, для того, чтобы элементарные, ну, скажем так, правила безопасности соблюдать для себя самих.
Пока далеко не ушли от этой темы по поводу автомобилей, а как же эти пресловутые заслонные заградительные пошлины против секонд-хенд автомобилей, экологический сбор, переход на Евро-5, вот эти конденсаторы, я забыл, как называется, установлены на всех автомобилях и стоящие каких-то безумных денег, порой там сотни тысяч достигающих. Все это по линии, я не знаю, там Минтранса, Министерства, какие у нас занимаются-то заградительными пошлинами, у меня же из головы вылетело. Там неужели их вот эти вот попытки предпринять хоть что-то для того, чтобы увеличить экологическую безопасность транспорта, никакого эффекта не имеют?
Но дело в том, что автомобили являются источниками выброса PM-частиц не только из выхлопных газов, да, вот, собственно говоря, то, что связано с сжиганием топлива. Дело в том, что и стирается асфальт, и стираются автомобильные покрышки, и все это является источником вот этой мелкодисперсной пыли. Вот. Мало того, когда у нас автолюбители ставят автомобили на газоны, сдирают вот этот почвенный покров, или когда у нас безумно, значит, стригут газоны, и они пересыхают, все это также становится источником этой пыли. А добавьте сюда еще реагенты, которые сейчас безудержно сыплют и которые никуда не денутся, они останутся вот здесь у нас на территориях. Вот все, в общем, вот всем этим мы дышим в итоге.
Тут же, опять же, еще одна шутка вспоминается про лечебную пермскую пыль. Мы же вроде как на дне Пермского моря. В любой регион можно приехать, летом пройти по улицам и вернуться домой с чистой обувью. В Перми это сделать невозможно, сколько бы улицы не мыли, причем это не зависит от того, в каком районе ты находишься. Ты можешь быть на Гаве, в лесу, в Закамске или в центре Перми. Ты все равно будешь покрыт этой мелкой пылью. И говорят, я слышал мнение ученых, что с этим ничего не поделаешь. Таков состав нашей почвы.
Ну, здесь, в общем-то, ученые говорят о том, что одним из основных загрязнителей воздуха все-таки являются автомобили. И там одним из самых важных защитников от загрязнения PM-частицами для нас являются зеленые насаждения. То есть чем больше разнотравных газонов, которые не стригут вот так нещадно, чем больше зеленых насаждений, кустарников, правильно высаженных в тех местах, где нужно, мы называем это умное озеленение, значит, чем меньше вообще возможности использовать автомобиль вообще везде и всюду безудержно, особенно там ставить его во дворах, где они выхлопными газами все, так сказать, нас еще душат, вот, тем больше у нас возможностей все-таки как-то на это повлиять.
Правильно я понимаю, что вообще цель проведения мероприятия двухдневного – это в первую очередь просвещение, это информирование?
Конечно, нужно людям показывать, и примеры из других регионов нужно вообще рассказывать, почему это так важно, в том числе и автомобилистам, да, о чем вот буквально минуту назад говорили, обсуждали. Здесь, когда вы видели последний раз контроль выхлопов автомобилей и человека с газоанализатором?
Когда в последний раз, это не совсем корректно поставлю, никогда. Вот, никогда. Видели ли вы вообще когда-нибудь? Вот так, наверное, было бы правильнее.
Да, я именно поэтому задал вот этот вопрос, потому что я прекрасно помню те времена, когда инспектора Государственного экологического надзора стояли вместе с сотрудниками ГИБДД на постах и измеряли у стареньких МАЗов, КАМАЗов
уровень СО2,
уровень выбросов, соответственно, отходящих газов от двигателя внутреннего сгорания. Но это было последний раз в начале нулевых. Прошло 20 лет. Именно Госкомэкология, это был тот федеральный надзорный орган, который имел территориальных инспекторов и которые еще занимались этим вопросом. Но уже много лет этого контроля нет. Поэтому, когда вы говорите, где эти автомобили Евро-5, у нас есть и Евро-0, которые ездят. Это в первую очередь частный автопарк. Если муниципальный автопарк у нас, наверное, в удельном весе составляет совсем немного. Это тот автопарк, который власть может контролировать.
У нас-то трамваи в основном, у нас нет.
Ну, я имею в виду именно автобусов. Обслуживающий транспорт, который имеет максимальный выброс, да, это машины строительной техники, это коммунальная техника и так далее. То есть, да, частные компании, они не всегда вовремя поменяют катализаторы и так далее, и так далее. То есть все это будет приводить к тому, что автомобили у нас сегодня, вот в зависимости от региона, не менее 50% вносят в общий вклад загрязнения воздуха.
А это куда делись системы мониторинга? Почему 20 лет прошло, и я думаю, что технологически вот эти самые приборы, способные качественно отфиксировать уровень загрязнения, ну, шагнули вперед. Почему? Их не просто, это не просто, стало это сделать проще, но этого не стало вовсе, мониторинга качества воздуха.
Содержание самой системы мониторинга воздуха стоит достаточно серьезных средств. Создавалась она еще в период Советского Союза, и это, с одной стороны, очень хорошее наследие, но само по себе расположение стационарных постов мониторинга воздуха, которые входят в структуру Росгидромета, оно отражает параметры и характеристики распространения загрязнений 70-х, 80-х, может быть, начало 90-х годов, когда эти посты получили свою дислокацию, постоянную прописку, и где сейчас измеряется воздух лаборантами 3 или 4 раза в сутки, в зависимости от приказа по конкретному субъекту. И эти посты, еще раз подчеркну, они как раз отвечают за мониторинг воздуха с учетом дислокации производственного потенциала 80-х годов. Сейчас все поменялось. Предприятия сменили прописку, часть из них закрылась, но открылись новые, появились новые виды загрязнений, увеличилось количество автомобильного транспорта, а количество стационарных постов наблюдательной сети Росгидромета не выросло. И здесь как раз должен вступать в работу регион, и он должен развивать свою систему наблюдений, именно государственную систему, потому что она позволит мониторить именно загрязняющие вещества. Не просто пыль или какие-то единички смога, да, а конкретный бензопирен, оксид азота, фенол, формальдегид и так далее. Да, те загрязняющие вещества, которые имеют токсичную основу, которые имеют канцерогенный большой вред для организма. Угу. И как раз здесь очень важно знать, какие вот эти вот примеси, в каком количестве и какое время присутствует в атмосферном воздухе.
Я вижу, что вы приглашаете на круглый стол представителей власти. Вам есть что им предложить? Есть ли какая-то условно карта новая, актуализированная по состоянию на 2021 год, где необходимо установить системы мониторинга, ну, для того, чтобы создать, не знаю, минимальный функциональный набор этих точек оценки и хотя бы как-то понимать, чем мы дышим в пределах краевой столицы. Елена?
Ну, вообще, мы этим круглым столом хотим вернуться вновь к теме решения проблемы разворачивания современной системы мониторинга воздуха здесь у нас, в Пермском крае. И у нас были озвучены планы, в том числе их поддержал наш губернатор Дмитрий Махонин, о том, что такая система в обязательном порядке должна существовать. Но прошло какое-то время, и сейчас мы ничего не слышим и не знаем о том, какие шаги предпринимаются для того, чтобы все-таки двинуться в эту сторону.
Лена, ну вы же прекрасно знаете, как работает власть. Вы столько раз сталкивались с ней, вы же понимаете, что им нужно прямо инструкцию предлагать к действию, а не просить их о чем-то подумать. Призывать власть думать за вас — это, по-моему, тупиковый путь.
Ну, поэтому мы и пригласили Дмитрия, потому что есть опыт, и есть очень хороший опыт по работе с такой системой.
Есть опыт Москвы. Он на сегодняшний день самый передовой. МОСЭКО-мониторинг — это огромная сеть стационарных станций, датчиков, которые показывают онлайн состояние с загрязнением воздуха в столице. Это очень дорогая система. Есть другой региональный опыт. Есть опыт Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. И есть опыт более близких соседей, например, Ульяновской области, где в том числе и я участвовал в развитии региональной сети. Мы вместе с губернатором делали это еще в далеком 2017 году. И как раз я расскажу, как мы это сделали. То есть это было издано соответствующее распоряжение губернатора, где был прописан алгоритм для контрольно-надзорных органов, органов местного самоуправления, Министерства финансов. И по этому алгоритму были выбраны земельные участки в отдельных муниципальных образованиях, произведен отвод земли, подключение, получение технических условий. Каждый ведь пункт стационарный мониторинга, он должен быть где-то размещен, получить прописку.
Адрес. А что он из себя представляет? Это помещение, где находятся сотрудники, или это автоматизированная система,
нет,
вышка?
Это антивандальный стационарный пост, начиненный высокотехнологичным оборудованием.
Автоматика.
Автоматика, которую в том числе обслуживают лаборанты. Соответственно, на крыше данного объекта расположены воздухозаборники, которые периодически открывают клапан и забирают порцию воздуха для аналитики. И он должен иметь постоянное электропитание, и он должен иметь ну, хотя бы какие-то гарантии, что его не украдут, не сожгут, не, ну, каким-то образом с ним не поступят, скажем так, вандальными какими-то методами. Да? И вот как раз в этой дорожной карте губернатор четко поставил всем задачи мэрам, главам администрации муниципалитетов, Министерству финансов, чтобы определили финансирование. И по годам было прописано создание вот этих вот стационарных постов не только в областной столице, но и в крупных районных центрах, где присутствует достаточно развитый промышленный потенциал, и откуда, что немаловажно, поступали жалобы от населения о загрязнении воздуха. И вот по прошествии 4 лет с тех пор удалось в регионе приобрести дополнительно более десятка стационарных постов. Это достаточно серьезные бюджетные деньги.
Я слушателям просто поясню сразу. Это в Ульяновской области. Мы говорим про Ульяновскую область, не про Пермь. Да?
Это я говорю про... Елена сказала, что есть опыт. Вот я делюсь.
Да-да-да, мне как раз это и интересно.
И мы как раз покажем алгоритм, в том числе распоряжение, проект дорожной карты, всевозможные пояснительные записки. То есть как мы прошли этот путь. Он тоже был непростой, потому что это, опять же, это походы в Минфин. И объяснение, почему вот этот приоритет важнее, чем какие-то социальные обязательства региона. Или...
Ну или во всяком случае это должно находиться в системе не или-или, а и,
да,
обязательно.
Да,
я так понимаю, что вот эта программа по созданию системы мониторинга в Ульяновске завершена, и сейчас она вот просто выполняет свои функции. Или там добавляются точки мониторинга, есть какое-то финансирование на горизонт вперед какого-то периода?
Есть финансирование текущее, есть планы по дальнейшему развитию. Невозможно ее каким-то образом заморозить или законсервировать. Это происходит потому, что каждый год в регионе открываются новые предприятия. И одним производственным мониторингом эти вопросы не решить. С одной стороны, хорошо, что предприятия сегодня имеют собственные лаборатории, и какие-то из них даже раскрывают эту информацию и доводят до населения. Но это, как правило, исключение. Предприятия мониторят, и они показывают эти данные только контрольно-надзорным органам. А в публичную плоскость это никак не попадает. Несмотря на то, что сейчас это и ESG-трансформация, это и климатические истории, которые касаются практически любого завода.
Я думаю, что очень многие сейчас действуют еще по советской традиции, когда в армии раздавали всем счетчики Гейгера, и когда солдат сам мог видеть, сколько он хапанул радиации, его боевой дух снижался. Затем передумали, пересмотрели и решили, что пусть у него будет бессимптомный счетчик Гейгера, а то, сколько он его получил, узнает только врач. Естественно, ему все правды не скажут. У нас получается, видимо, с экологией, с мониторингами такая же ситуация. Чем меньше мы знаем, тем крепче спим. Ну а если мы узнаем всю правду, это приведет к массовым волнениям. Ведь мы прекрасно понимаем, что задохнувшись, мы по большому счету снижаем себе не только, я имею в виду, не мгновенную смерть, а мы существенно ухудшаем качество своей жизни, здоровья.
Но вот еще в 2011 году наш федеральный центр управления рисками здоровья населения, а у нас вообще по сравнению с другими городами есть такой федеральный центр, это огромный вообще, плюс для нашего города. Но в 2011 году была сделана огромная работа, когда этот центр вообще проанализировал все риски здоровья, в том числе и канцерогенные риски, риски сердечно-сосудистой системы и так далее, от загрязнения воздуха выбросами автомобильного транспорта. Они давали конкретные рекомендации. Есть карта 2011 года, где прям красным цветом выделены области, в которых люди вообще подвергаются серьезному риску. И вот эти области, они все расположены вдоль дорог с насыщенным автомобильным трафиком. Прошло уже 10 лет. То есть важно сейчас внести обновление, то есть провести заново эту работу и, мало того, связать это с зелеными насаждениями. В какой степени озеленения сейчас находятся эти улицы? Потому что мы сейчас говорим о том, что очень серьезную долю защитной функции выполняют именно зеленые насаждения. А вы представляете, видите, что у нас сейчас с ними происходит, особенно на улицах. Поэтому мы говорим о том, что органы власти, в том числе и, исполнительно, законодательно, они должны задуматься об этом. И они в первую очередь должны сейчас, если они хотят, чтобы, население было здоровым, оно могло составлять тот самый трудовой ресурс, о котором много говорят, да, это человеческий потенциал. Первая забота о здоровье населения – это понимание вообще, какие риски здоровью существуют у людей.
Но опять же, мне не очень нравится, уж простите меня за прямоту, фраза «задуматься власти должны». Конечно, они должны. Но очень часто можно слышать претензии к противоположной стороне. Предложите что-то. Есть ли у нас, еще раз задам этот вопрос, карта, недорожная карта, где прописан механизм действия этой программы, реализованной в Ульяновской области, а хотя бы карта, где необходимо поставить пункты мониторинга, и пусть они сейчас будут не стационарными, дорогостоящими, для того, чтобы решить оперативную задачу, передвижными, создать какой-то минимальный функциональный набор, который позволил бы хотя бы в общих чертах представлять, где стационарные пункты потребуются или где можно обойтись передвижными.
Вот сейчас как раз мы с этой целью и собираем этот круглый стол для того, чтобы те надзорные органы, которые имеют информацию, те органы исполнительной власти, которые имеют эту информацию, все-таки эту карту начали создавать. Это первое. Второе. Мы вот этот проект общественного мониторинга воздуха завели его, с этой же целью. Для того, чтобы люди, информированные люди, понимающие люди, они могли потребовать от органов власти принятия мер для обеспечения собственной безопасности. И принятие, вот этих всех шагов, которые и должны органы власти предпринимать. Для этого мы с нашими коллегами из межрегиональной экологической организации ЭКО договорились о том, что к нам приедет Дмитрий и расскажет об этом опыте. То есть это все шаги, которые мы сейчас предпринимаем. И со стороны активистов, и со стороны общественных объединений это, вполне себе конструктивные и такие очень, действенные шаги. Мы не можем взять на себя функции государственного контроля и мониторинга, но мы можем сделать все возможное для того, чтобы он начал работать.
Вы говорили в самом начале, я представил вас как руководителя проекта или участника, как правильнее, чистый воздух для голубого неба. Можно немножко об этом?
Вообще, 7 сентября 2019 года Организация Объединенных Наций впервые объявила Международным днем чистый воздух для голубого неба. То есть это как раз с целью привлечения внимания к загрязнению воздуха именно вот этими частицами PM, мелкодисперсной пылью. Потому что за последние 20 лет накопилось достаточно знаний о том, что они являются очень серьезными вообще, скажем, такими активностями, значит, или акторами заболеваний, в первую очередь канцерогенных, сердечно-сосудистых, заболеваний верхних дыхательных путей. Вот. И поэтому мы, собственно говоря, начали этот проект и назвали его именно так, чистый воздух.
Это пермский проект.
Это пермский проект, угу. Да. Вот. И, ну, в общем, начали мы его, скажем, с далеко идущими планами, что мы все-таки людей, когда мы познакомим их с темой загрязнения и расскажем им о роли, о важной роли зеленых насаждений, мы перейдем вообще к формату умного озеленения. То есть мы вернемся вновь к разговору о том, что озеленение в городе должно отвечать определенным вообще требованиям, чтобы в первую очередь зеленые насаждения, когда кто-то их, скажем, планирует, должны обращать на функции зеленых насаждений. У нас зеленое насаждение высаживается в первую очередь, ну, скажем, для красоты, да, то есть...
Ну, несут декоративную функцию,
эстетика,
да, в большей степени.
На самом деле зеленое насаждение – это очень серьезные санитарно-защитные функции, микроклиматические, значит, влага, значит, пыли, вода защитные и так далее. То есть вот это, ну, скажем, у нас всегда проекты такие долгоиграющие. Поэтому разговор о воздухе у нас связан вообще с зелеными насаждениями и в целом связан вообще с темой водно-зеленого городского каркаса. То есть это вот, поэтому его так назвали, и поэтому... Угу.
Подходит к концу наше эфирное время. Буквально коротко еще раз о мероприятиях, которые вы проведете совместно с Дмитрием сегодня и завтра. Могут ли кто-то из слушателей присоединиться к ним в качестве участников, гостей?
Ну, сегодня в 18 часов у нас в Центре городской культуры на Пушкина 15 будет встреча с городскими активистами, со студентами, с жителями, с тем, кто вообще пожелает узнать об этой проблеме и, ну, скажем, как-то включиться в этот процесс. Вот, и мы приглашаем всех желающих туда. А завтра у нас в 2 часа дня круглый стол, там же будет проходить с надзорными органами, с депутатами, с членами Общественной палаты Пермского края. Значит, мы приглашаем туда журналистов, приглашаем туда тех, кто блогеров, то есть тех, кто вообще может рассказать об этой теме. Вот. И, ну, и параллельно, в общем, у нас есть там еще целый ряд мероприятий, которые мы запланировали в дальнейшем. Мы об этом рассказываем у себя в группе ВКонтакте и через СМИ. В первую очередь у нас газета, интернет-журнал «Звезда» нас очень активно поддерживает в этом процессе.
Ну и «Эхо» присоединилось,
да,
к этой работе.
Да.
Я благодарю наших гостей. Напомню, сегодня в студии «Эхо» в рамках дневного разворота были члены Координационного совета по экологическому благополучию Общественной палаты России Елена Плешкова и Дмитрий Федоров. Еще раз напомню, что Дмитрий – это гость Пермского края, экс-руководитель Министерства природных ресурсов и цикличной экономики Ульяновской области, и уже в нашем эфире он рассказал о том, какова ситуация с мониторингом качества воздуха в Ульяновске, и дай бог, чтобы этот опыт был доступен и перенят, в том числе и в нашем регионе. Благодарю вас еще раз, ну и до новых встреч, буду надеяться, что получится попасть к вам на мероприятие сегодня
или
завтра.
Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.